Слово благодати представляет вечер вопросов и ответов.
Итак, первый вопрос, которому я решил посвятить сегодня большую часть этого вечера, звучит следующим образом. В своих проповедях вы часто упоминаете фразу «богоцентричная церковь». Что практически это значит? Как насчет других евангельских баптистских церквей? Являются ли они богоцентричными? Действительно, для удобства объяснения некоторых ключевых истин Священного Писания мы пользуемся этой фразой. Я даже не знаю, откуда она появилась, эта фраза, в смысле, в моем лексиконе или в той сфере, которой я пользуюсь. Это, скорее всего, была попытка объяснить, кто мы есть. Разные люди измеряют позицию нашей церкви разными блоками. Некоторые пытаются какую-то богословскую систему ввести. И когда я смотрел на разные существующие сегодня богословские системы, я не могу согласиться с тем, чтобы подвергнуть церковь системе. Если бы система была основанием для развития церкви, то Бог позаботился о том, чтобы на страницах Священного Писания была бы отражена система какая-то. Была бы систематическая, учебник по систематическому богословию. Хотя я ничего против не имею систематического богословия, оно помогает осмысливать разные аспекты веры. Тем не менее, Библия написана так, как она написана. Она написана в виде ясных принципов, на которых должна строиться жизнь. И вот когда я пытался обобщить эти принципы, я применял это слово «богоцентризм», я посмотрел на интернете, это слово используют разные люди в разных контекстах, иногда они вкладывают различный смысл в это слово. Я попробую объяснить, что мы подразумеваем, когда мы говорим «богоцентризм». В принципе, это слово мы используем в нескольких комбинациях с другими фразами. «Богоцентризм», «богоцентричное богословие» или «вера» и «богоцентричная церковь». Пожалуй, наверное, наиболее часто употребляемые фразы. Я попробую дать общее определение того, что я имею в виду, когда я говорю «богоцентризм». Оно будет звучать примерно так. «Богоцентризм» – это признание того, что Бог – является онтологическим и телеологическим центром всего существующего. Не знаю, это для вас объяснение или еще больше тумана в этом определении. Я попробую вам его расшифровать. Я эти два таких сложных слова использовал там просто потому, что они очень хорошо, очень емкие слова. Когда мы говорим «онтологический центр», что это значит? Это значит, Бог является единственной причиной всего существующего. То есть вот все существует во Вселенной. Онтология – это прошлое, это бытие, это то, что имеет быть. Так вот, когда мы говорим о Боге, мы ясно понимаем, что абсолютно вся Вселенная зависит от Бога. Бог – ее онтологический центр, он центр бытия. То есть нет никакой другой силы, нет никакой другой личности, нет никакой другой системы, нет ничего другого, от чего бы бытие зависело. Бытие зависит от Бога. Бог является его источником. Телеологический центр. Речь идет о том, что смысл Вселенной только в Боге. Телеологически это значит конечная цель. Конечный смысл всего существующего. То есть Бог является причиной всего существующего, и Бог является смыслом. То есть Вселенная и все, что существует в ней, существует для Бога, ради Бога, ради Его целей. Это можно изобразить таким образом. Вот здесь вот бесконечная вечность прошлого. Вот здесь Бог. Здесь начало Вселенной. И материальной вселенной, то, что существует, тот мир, в котором мы живем, это тысячи лет до рождения Христа, тысячи лет после рождения Христа. Мы не знаем, до какого времени это будет продолжаться, сколько лет. Но мы точно знаем, что будет вечность будущего, то есть безграничная вечность будущего. Когда мы говорим о том, кто такой Бог, мы ясно очерчиваем, что все вот это, существующее вот здесь, оно было изобретено Богом, и оно для Бога существует. Абсолютно все, что происходит. Вот это богоцентризм. Но когда говорят об этом, или когда мы нарисовали вот такую картинку, возможно, большинство из вас скажут, ну, тогда все верующие богоцентристы. Потому что все верят в то, что Бог был до всего, и Бог будет после всего. Все так представляют, что действительно Бог выше всего этого, и вся история, вся вселенная, она в нем, она им сотворена, и она им движется, она им живет. Действительно, когда мы говорим об этом, Библия очень много раз подтверждает этот принцип. Его невозможно обойти. Я вам приведу только несколько текстов, которые об этом говорят, хотя многочисленные тексты Библии очень ясно говорят о том, что Вселенная богоцентрична. Например, Римлянам 11 глава с 33 стиха. Посмотрите, пожалуйста. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». То есть апостол Павел в этом тексте, в этом месте своего послания объясняет следующее. Он говорит, что Бог абсолютно не зависит от тех, кто здесь. Вот здесь живут людишки, много-много маленьких людей. Почему маленькие? Потому что по сравнению с гигантским Богом, они действительно маленькие. Здесь живут разные люди в разных эпохах. Некоторые из них императоры, которые повелевают империями. Некоторые из них рабы. То есть у них здесь своя система градации, но в принципе Бог ни от кого из них не зависит. А так написано. «Кто познал ум Господень?» То есть вот то, что помещается сюда, несравнимо с тем, что помещается вот сюда. Божий разум гораздо больше человека. И поэтому, если человек будет что-то советовать Богу, то его советы, ну просто они из другой категории. Это все равно, что первоклассник будет попытаться советы давать профессору высшей математики. И даже не все равно, потому что разница между нами и Богом больше, чем разница между первоклассником и академиком в области математики. Апостол говорит, что кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. То есть, смотрите, вот здесь Бог существовал, и он абсолютно не обязан был ничем людям. Люди абсолютно ничего ему не дали, чтобы он как-то обязан был себя вести по отношению к людям. То есть Бог абсолютно не зависит от людей, и поэтому весь мир, он подчинен просто Богу. И дальше он говорит, ибо все из Него, им и к Нему. То есть произошло от Бога, держится Богом и к Богу идет. То есть Бог является центром и главным смыслом всего существующего, телеологическим центром. То есть Он является смыслом Вселенной. Смысл Вселенной заключается в нем. Мы не знаем всего. Смотрите, Вселенная очень сложна. Здесь очень много всяких событий происходит. Ураганы, войны, империи поднимаются, падают. Люди болеют, кто-то умирает, кто-то разбивается, кто-то счастлив, у кого-то рождается ребенок, кто-то соединяется в брачном союзе. Есть масса эмоций, масса всяких разных событий происходит в этом мире. Но мы точно знаем, что этот мир появился, потому что Бог захотел. И мы точно знаем, что этот мир существует, потому что он нужен для какой-то Божьей цели. Так написано здесь. Так говорит Библия. Колоссянам 1:16-17. Это еще один текст, который очень хорошо это объясняет. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Вот онтологически и телеологически. «Им создано и для Него создано». То есть смысл всего того, что существует, не в нас и не в наших ценностях, а в нем и в его решениях, в его личности. Так написано, мы можем с этим соглашаться или не соглашаться, но от этого не изменится реальность. И он есть прежде всего, и все им стоит. Еще один текст, который я хочу привести из книги Откровения, 1 глава, 8 стих. Иисус Христос в видении, являясь Иоанну на острове Патмос, он говорит, в книге Откровения Иоанн записал это, «Я есть Альфа и Омега». Альфа и Омега – это первая и последняя буква греческого алфавита. «Начало и конец», говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. То есть, когда мы говорим о богоцентричном мировоззрении или о богоцентричности, мы можем точно, абсолютно уверенно сказать, что Библия учит богоцентризму. Бог в Библии доминирует. Откройте, пожалуйста, первую страницу вашей Библии, первую главу. Если вы почитаете внимательно, вот если бы вы не знакомы никогда были с Библией, вы бы открыли ее с самого начала, и вы увидите, что там очень много сказано о Боге. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, 3 стих, 4 стих, и увидел Бог свет, 5, и назвал Бог свет днем, 6 стих, и сказал Бог, да будет твердь, 7 стих, и создал Бог твердь, 8 стих, и назвал Бог твердь. Если вы будете читать всю эту главу, вы обнаружите, что в ней 31 раз упоминается Бог. Это кроме личных местоимений, где сказано «он», «его», «ему» и так далее. То есть Библия ясна книга о Боге. Библия не о нас, Библия о Боге. Бог рассказывает о себе, Бог рассказывает сущность всего того, что происходит. Кроме многочисленных библейских свидетельств, богоцентризм является, по сути дела, единственно возможной формой объяснения реальности, построенной на идее настоящего Бога. Я вам сейчас объясню, что это такое. Вот посмотрите, если мы говорим о Боге, то Бог по своему определению должен быть абсолютно выше всего. Смотрите, если Богу не все подчиняется, или если есть во Вселенной хотя бы один атом, который не подчиняется Богу, значит тогда он уже не Бог в полном смысле этого слова. Он очень великий, очень великая личность, но он не может быть Богом, то есть абсолютным началом, абсолютным концом. Он не может быть абсолютной личностью, которая действительно абсолютно все контролирует. То есть что-то есть во Вселенной, что от него не зависит. Когда мы говорим о богоцентризме или богоцентричное богословие, это система мировоззрения, которая признает реальность богоцентризма своей основой. То есть, что это такое? Богоцентричное богословие – это система мировоззрения, которая признает, которая построена на реальности, что Бог вот такой. От того, какого Бога вы будете в себе представлять, будет зависеть ваше богословие. Богословие есть у всех. Даже у тех, кто не знает этого слова. Абсолютно у всех людей есть определенное понимание реальности. Это понимание реальности базируется на каких-то основах. То есть есть что-то, что лежит в основании. Так вот, когда мы говорим о богоцентричном богословии, то это богословие, которое предполагает, что вся система мировоззрения построена на реальности того, что здесь мы показали. То, что написано, то есть Бог – это все во всем, начало и конец, альфа и омега, ибо все из Него, им и к Нему. Это богоцентричное мировоззрение. Богоцентричные церкви – это церкви, богословие и философия служения которых построены на богоцентризме. Опять-таки, мы пытаемся объяснить, что такое богоцентризм, богоцентричные церкви, так как мы используем этот термин достаточно часто. Мы объясняем, что это такое. Богоцентричная церковь – это те церкви, богословие, то есть основание, и практическая философия служения, то есть принципы практического служения, построены на богоцентризме. На том, о чем мы говорили. Вот на вот этой идее большого, великого, могущественного Бога. Конечно, казалось бы, все люди должны так верить. Но а неужели Бог маленький, неужели Бог не центральное место занимает, неужели Бог... Кто-то скажет, что Бог не главный. Давайте мы посмотрим, как это практически представляется в умах людей, в церквях разных, которые состоят из разных людей и отображают определенные взгляды, определенные позиции. Хотя эти два вопроса, вот первый и второй, богословие и церкви, они очень тесно связаны друг с другом. Все-таки у них есть различия, и мы попробуем рассмотреть сначала первый, а потом второй вопрос. Давайте посмотрим сначала на богоцентричное богословие. Дело в том, что когда мы говорим о богоцентричном богословии, из внешней кажущейся простоты, как только мы подходим к более глубокому изучению его, мы сталкиваемся с рядом больших проблем. Эта позиция действительно имеет ряд проблем. И именно по причине того, что есть ряд проблем, ее подвергают вопросам. Что эти за проблемы? Первая проблема – это проблема существования зла. То есть в мире существует зло. Вот здесь Бог, вот здесь Бог, а вот здесь мир, который Бог создал. И здесь в мире этот мир существует им и для него. Но в этом мире есть зло. И не просто есть зло, его очень много. И в этом мире есть печаль, есть трагедии, есть смертельно опасные болезни, есть злые люди, которые убивают младенцев и так далее. Всякие разные вещи есть. Вот в этом мире все это происходит. И вот здесь возникает противоречие, которое требует своего разрешения. Видимое противоречие состоит из следующих постулатов. Есть силлогизм такой возникает, философский. В нем есть несколько абсолютно ясных утверждений. Первое утверждение. Библия ясно говорит, что Бог абсолютно суверен. То есть Он абсолютный владыка. Согласно с этим, Библия это ясно говорит. Второе. Библия ясно говорит, что Бог абсолютно благ. То есть Он благой, Он добрый, Он любящий. Абсолютно добрый. Вместе с тем, Библия ясно говорит, что зло существует. И когда мы рассмотрим эти три разных утверждения, то мы не можем их согласовать. Вот смотрите, если зло существует, то тогда, исходя из нашей человеческой логики, Бог или не абсолютно благ, Он благ только до каких-то пределов. Он благ только к одному типу людей, а не к другим, другому типу людей. Он благ только в одних условиях, но не в других условиях. Он благ только в каких-то ситуациях, но не в других ситуациях. Или же Бог не абсолютно суверен. То есть Он благ, Он хотел бы добра, но не может. Он не может остановить ураган. Он не может остановить холеру, которая, или чуму, которая миллионы людей сметала. Он не может остановить рак, который сегодня молодые жизни отнимает. Хотя Он благ. Понимаете, да, вот это внутреннее противоречие, которое есть в этом утверждении. И поэтому, когда люди сталкиваются с такой сложностью, они читают Библию, в Библии написано, что Бог абсолютно суверен, абсолютный владыка. Дальше они читают, в Библии написано, что Бог абсолютно благ. Окей, понятно. Дальше они говорят, Библия ясно говорит, что зло существует. Вот это противоречие люди пытались решать по-разному в истории. Некоторые даже отрицали существование зла. То есть они настолько верят, что Бог суверен, настолько верят, что Бог благ, они тогда говорят, на самом деле зла нет. И они пытаются как-то интерпретировать, но это невозможно. Это невозможно. Мы каждый день сталкиваемся с огромным количеством проявления зла. И Библия говорит о том, что зло есть на земле, и оно свирепствует даже на земле. Некоторые люди пытались наоборот говорить, что Бог не благ. Или пытались сделать, что Бог не суверен. И так далее. Для того, чтобы, как я уже сказал, чтобы объяснить вот, реальность, ту, с которой мы сталкиваемся, люди пытаются каким-то образом внести другие элементы в этой системе или в этой ситуации. То есть они говорят, Бог является владыкой, желающим производить только добро. Но так как Он создал личности, которые действуют как свободные агенты, то вот эти личности способны делать зло. Понимаете, да? Ну, смотрите, здесь есть Бог великий. Это то решение, которое наиболее часто применяется. Вот есть великий Бог. Он абсолютно добр, абсолютно могуществен. Но этот великий Бог создал человека, свободного агента, создал сначала херувима, который восстал против него, то есть свободные личности, которые являются свободным агентом. И таким образом, свободные агенты они генерируют зло. И поэтому Бог, Он остается как бы всемогущим отчасти. Он абсолютно любящий, это точно. Но Он не всегда суверен. Что получается в этой ситуации? Если мы будем говорить о богоцентризме, то вот здесь вот Бог, вот здесь человек, свободный агент. И тогда все дела во Вселенной будут уже обеспечены не Богом, а суммарным результатом между действием свободного агента и между действием Божьим. То есть суммарным результатом между действием миллиардов свободных агентов и действием Божьим. То есть смотрите, в данной ситуации мы не можем говорить о богоцентризме. Почему? Потому что центр всей Вселенной, смысла того, что происходит, перемещается с Бога вот сюда. То есть появляется какая-то суммарная составляющая всего того, что происходит. И здесь уже кто победит? Здесь уже, конечно, эти люди, которые отказываются от богоцентричного богословия, они говорят, конечно же, у Бога силы больше. Конечно же, в конце концов, Бог перетянет. Но они еще поборются здесь. Речь идет о том, что большинство современных теологий, они функционируют именно на этой предпосылке. Почему? Они пытаются решить вот это противоречие. Они пытаются найти выход, каким образом может существовать суверенный, абсолютно благой Бог, при том, что зло существует. Таким вот образом пытаются решить, и центр с Бога перемещается на какое-то среднее суммарное составляющее между Божьими планами, Божьими действиями и тем, что делает люди, делает свободный агент, человек. Таким образом, система, эта система мировоззрения уже не является богоцентричной. То есть люди говорят, что да, Бог велик, но в самом деле реально что решит? Это вот эта суммарная составляющая. Вот мы во власти этой суммарной составляющей. То есть, практически если взять это в вашей жизни, например, или в моей жизни. Вот вообще-то Бог контролирует. Но, если так попадется, что в той стране, где я буду жить, будет очень много плохих людей, то влияние Божьей составляющей здесь меньше, а вот этой человеческой больше. И я, к несчастью, сгнию где-нибудь в Сибири. То есть Бог вот здесь, в данной ситуации, утратил свое влияние, или оно меньше, там большее влияние каких-то других сил. И поэтому, в принципе, в такой ситуации человек никогда не сможет надеяться на Бога. Он, в общем-то, надеется на Бога, но только на Бога, как на благие его пожелания, но не как на гаранта. В самом деле, Библия говорит, что это не так. Это все человеческое умствование. Библия говорит о том, что все эти три утверждения правильные одновременно. Как они могут быть правильные? Мы не знаем, Бог нам не объясняет. Он просто говорит, что все эти три утверждения правильные одновременно. Я вам приведу несколько текстов, которые конкретно об этом говорят. Плач Иеремии, 3 глава, 37 и 38 стихи. Они говорят, что во Вселенной абсолютно ничто не выходит из-под Божьего контроля. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Пророк Иеремия, который пережил горе. Если вы почитаете внимательно книгу «Плач Иеремии», то она начинается следующими словами. «Я человек, переживший горе». Это был тяжелейший удар, когда Иерусалим был разрушен на его глазах. Тот Иерусалим, ради которого он 40 лет проповедовал жителям Иерусалима. Он хотел его спасти. И когда его за это притесняли, бросали в яму, ругали, считали предателем и так далее... И он потом говорит о том, что он наблюдает. Третья глава описывает его состояние. Он говорит о том, что меня поразили прямо в печени, меня как зубы повыбивали, и так каждый день мучения всевозможные. И потом, в результате, после всего этого, он говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? В другом тексте. Бог говорит Киру, царю персидскому. Тому царю, которого, кстати, еще не было, еще за несколько десятилетий до его рождения это было сказано. Он говорит о том, что он по своей воле назначил его, этого царя, этого человека, для исполнения своих великих целей. Хотя этот человек даже не знал Бога. Исаия 45 глава, 5, 6 и 7 стихи. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это». Ясно, предельно написано. Написано очень конкретно, что то, что происходит здесь, происходит не волей случая. Не потому, что магнитные бури так пересеклись. Не потому, что случайно развитие экономики так сошлось, что рынок упал. А потому, что Бог это допускает. Очень хороший пример подобной истории виден в ситуации с Иовом. Если вы читали внимательно книгу Иова, вы знаете, что она начинается с ситуации, когда сатана предстает перед лицо Божие, и он предъявляет Богу претензию. Он говорит, что вот этот человек, которого ты называешь благочестивым и очень верным тебе, он такой, потому что ты окружил его благами. И тогда Бог говорит, когда сатана говорит, сними эту ограду, Бог говорит, хорошо, я снимаю. Очень интересно, что Бог снял ее настолько, чтобы дьявол мог разрушить все хозяйство его, лишить родных, детей, лишить бизнеса, лишить имущества. Но дьявол сделал это, а дальше не может прийти. Для того, чтобы дьяволу причинить ущерб самому Иову, для этого ему нужно прийти к Богу и не спросить следующее разрешение. Мы видим, как Бог отодвигает черту от одного места, и Он проводит ее к другому месту. Некоторые люди говорят, ну в этом случае Бог будет автором зла. Ничего подобного, мы точно знаем, что Бог автор добра. Каким образом, это философски еще более сложный концепт, каким образом зло появилось и каким образом оно функционирует здесь, мы знаем только, что Бог его точно контролирует. Бог снимает ограду в каких-то ситуациях. Он считает это нужным. У нас возникает вопрос, почему? Почему снимает ограду с одних, не снимает с других? С одних в одной ситуации, с других в другой ситуации. Проблема людей заключается в том, что они претендуют на то, что они могут найти ответы на эти вопросы, тогда, когда нам просто не дано найти ответы. И какие бы ответы люди ни предлагали, они никогда не будут адекватными. Они никогда не будут адекватными. Вот почему мы подходим к очень ясному тексту, который мы встречаем во Второзаконии, 29 глава, 29 стих, который ясно говорит, Бог даже не пытается объяснять то, что невозможно объяснить. Он говорит, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона всего. В чем опасность оставления богоцентризма? Опасность в том, что человек начинает реально преклоняться не перед этим, а перед вот этим центром. Он начинает реально слушать, если я послушаю Бога, а сегодня погода в обществе такая, где вверх берут безбожники. Я сегодня зависим от этого центра. Мне сегодня нужно им подыграть немножко, а не Богу. Ясно написано во Второзаконии конкретно, что Бог открыл человеку то, что ему нужно для того, чтобы он перед ним преклонился. Очень конкретно. А все остальное, вот это все, сокрыто. Проблема людей в том, что они начинают рисовать то, что от них сокрыто. Больше того, в своей, так скажем, самоуверенности они даже претендуют на то, что Бог обязан был им открыть. Они обязаны знать. А если не так, то что тогда? Кто тогда ваш Бог? Как он тогда одних в рай, других в ад? Всякие разные вещи люди предлагают. Что он людей болванками сотворил, что ли? Всякие разные вещи. Эти вещи всегда произносятся с точки зрения вызова, который человек бросает в Богу. Не с точки зрения 29 стиха 29 главы Второзакония, где написано очень просто. Это не твое дело. Твое дело просто. Здесь написано то, чтобы вы могли исполнять. все слова закона сего. Конечно, если мы посмотрим на этот вопрос, он очень интересен. Как люди претендуют на то, чтобы задавать Богу такие вопросы? Они говорят, Бог – это неравенство, Бог должен обеспечить нас равенством и так далее. Но ведь никто у них не спрашивал, где они должны родиться, от каких родителей, сколько у них должно быть здесь серого вещества, сколько у них способностей, сколько они проживут. Абсолютно никто у них не спрашивал. Мир говорит о том, что он абсолютно богоцентричен. Все, что происходит, реальность наша говорит, что мы появились на свет, потому что Бог так посчитал нужным. В то время и в том месте, когда Он посчитал нужным. И никто у нас не спрашивал, в какой семье родиться нам, или в какое время, или в каких обстоятельствах. Это просто Бог взял и решил. Опять-таки, люди привыкли жить в обществе, где они по поводу всего голосуют. И они хотели по поводу этого проголосовать. Я, интересно, недавно встретил такую вещь, которая поражает, опять-таки, является результатом отвержения богоцентризма. Помните, несколько воскресений тому назад я начинал свою проповедь с новостной сводки по поводу происшествия в колледже, где учится принц английский, да? Что там учитель ходил на каникулы мужчины, пришел женщина. Не так давно я прочитал еще более интересное сообщение о том, что в одной из церквей в Соединенных Штатах, большой церкви, это United Methodist Church, было специальное заседание, которое было посвящено интересной теме. Эта тема была следующая. Они, в принципе, давно, много лет тому назад, уже игнорируют библейское учение о роли женщин в церкви, и поэтому у них женщины пасторши уже давно. Несколько десятилетий или чуть больше 10 лет, как они разрешили занимать место пастором гомосексуалистам. Теперь возник вопрос следующий. Одна женщина, которая была пасторшей в одной церкви, она после отпуска вернулась пастором в эту церковь. Ну и созвали синод по этому вопросу. Нужно поговорить, как-то необычно уж даже для них это, как-то необычно уж это звучит. И синод принял решение. Заседание было 2 часа, и после этого приняли такое решение. Послушайте, какое это решение. Они говорят, что такой-то, как ее было звать, просто в момент рождения досталось неправильное тело. Она по своему внутреннему состоянию была мужчиной всегда. Просто в результате генетической ошибки она получила женское тело. И сейчас, слава Господу, что медицина современная достигла таких уровней мастерства, что они могут привести в гармоничное соответствие внутреннее состояние души, кем человек является, с его внешним обликом. Вот вам решение. Они говорят, что Бог просчитался, кем должна была она родиться. В принципе, это одна проблема. Это проблема того, что не Бог определяет, а люди пытаются определить сами по себе. Итак, это первая проблема. Это проблема существования зла. Естественно, Библия говорит очень просто, что да, все эти три вещи существуют одновременно, и мы не можем их понять, но мы точно знаем, что Бог контролирует все, и Он имеет высшие причины, которые Он нам не объясняет. Скорее всего, мы не способны даже их понять. Почему Он допускает то или иное зло в том или ином месте? Вторая проблема, которая существует, это проблема ответственности человека. Что это за проблема? Эта проблема связана с пониманием того, за что человек отвечает. Здесь тоже есть определенный силлогизм. То есть два утверждения, которые одно вытекает из другого, или они как-то должны быть связаны. Первая строчка. Если Бог контролирует абсолютно все, тогда из этого следует. Люди не могут нести ответственность за то, что происходит. Я еще раз повторю. Первая строчка. Если Бог контролирует абсолютно все, то человек или люди не могут нести ответственность. То есть, если все от Него, им и к Нему, а с какой стати-то они отвечают? Если это Он все организовал, если все это выполняет Его волю, И поэтому для решения этой проблемы точно так же люди прибегают к смещению центра. Точно так же они говорят, что в общем-то да, Бог велик, но для того, чтобы восстановить справедливость, чтобы человек нес ответственность, здесь что-то должно быть среднее. Он, да, велик, действительно, но масса вопросов определена людьми. И они сами определяют, какой должна быть их жизнь. И они сами определяют, какой будет их вечность, каким будет их будущее. И таким образом, реальное решение или реальное значение играет не совсем Бог, а Бог и суммарная составляющая всех вот здесь вот. Поэтому центр перемещается от Бога вот сюда, в какой-то степени, к человеку. Это также, как я уже сказал, это видимое противоречие, вот таким образом они пытаются его разрешить. Мы, когда мы говорим о библейском решении, о том, как Библия это решает, мы говорим о том, что мы вполне можем оставить это здесь. И богоцентризм и заключается в том, что мы не допускаем того, что каким-то образом наше влияние или влияние на нашу жизнь будет здесь где-то. У нас есть один центр, который мы признаем, это Бог. Я вам приведу два текста, которые говорят точно так же, говорят о двух этих сторонах, говорят очень конкретно и очень точно. Иоанна 6 глава 37 стих. Говорится, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Ясно сказано. «Все, что дает мне Отец, Отец определяет». Или я вам приведу другой текст. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 9 глава, где очень конкретно написано, 9 глава, 15 стих. «Ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Ибо и так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». 18 стих. «Итак, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает». 19 стих. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Послушайте, ответ какой. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Бог очень просто разговаривает. Он говорит, изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня сделал? Он говорит, это не твое дело. Это абсолютно не твой вопрос. Ты просто не способен теоретизировать в этом уровне, на этом положении. Ты должен знать одно, что милость зависит от того, кто милует. Милость зависит от Бога. То есть он конкретно отсекает всякую возможность вот здесь, существование чего-то вот здесь. Он говорит, ясно, что все здесь. Но вместе с этим посмотрите еще один текст. Иоанна 1 глава 11-12 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Те два текста, которые мы только что прочитали, говорят о том, что Бог все определил. Этот текст, который мы читаем здесь, написано, что из-за того, что они не приняли, написано, что дал власть быть чадами Божьими тем, кто приняли. Здесь ясно мы видим, что ответственность несут те, кто принял, или те, кто не принял. Если вы почитаете массу других библейских текстов, которые очень ясно и конкретно говорят об ответственности человека. Когда мы говорим о богоцентризме, то мы говорим о том, что существует два столпа одновременно. Один – это Бог и его суверенность. Второе – это ответственность человека. И вот эти две точки, они не могут сойтись здесь, на земной территории. Мы не можем понять, или Бог не суверен, чтобы человек в какой-то сфере не суверен, чтобы человек нес ответственность, или же тогда человек не будет ответственным, если Бог все определяет. Нам трудно связать эти две точки в нашем понимании, в нашем сознании. Но Библия представляет нам это таким образом, что как-то, мы не знаем как, но вот эти две точки – как-то соединены на небесах. Это то, что мы не можем понять в нашей системе, обладая нашими знаниями, мы не можем понять. Так вот, когда мы говорим о богоцентричной церкви, богоцентричная церковь, она так и будет утверждать, Бог абсолютно все во всем. И человек при этом несет ответственность. И не будет чувствовать дискомфорта при этом, потому что так написано. Потому что авторитета Священного Писания достаточно. Есть третий фактор, еще третья проблема, которая возникает в связи с богоцентричным богословием. Это проблема человекоцентричной философии мира. Дело в том, что весь мир с момента грехопадения живет на основе предпосылки или идеи, что человек главный. Вот здесь есть несколько семей с младенцами, я вижу. И они очень хорошо знают, кто претендует на главенство в доме. Ну, может быть, он не требует чековую книжку еще, но только потому, что он не понимает, что это такое. Но то, что он требует внимания к себе, это 100%. То, что он требует, чтобы было по его, это 100% так. То есть каждый человек, рождаясь, появляясь на свет, он эгоцентрист, он самоцентрист по своей сути. И таким образом все растет, и весь мир существует. Вот, и когда мы говорим о системе мировоззрения безбожного мира, оно построено на, так скажем, модифицированной идее, которая есть у этого маленького человечка. Эта модифицированная идея звучит следующим образом. Все для человека. В принципе, это главный постулат мира. Все для человека. Люди говорят, все для меня. Некоторые открыто говорят, все для меня. Другие могут сказать, все для общества нашего. Или люди скажут, все для нашей страны. Или все для моей семьи и так далее. Но в принципе, человек там доминирует. А Библия говорит по-другому. Библия говорит, все от него, им и к нему. И вот здесь мы сталкиваемся с противоречием. И когда мы сталкиваемся с этим противоречием, некоторые верующие не выдерживают этого противостояния, и они пытаются адаптировать свою философию жизни, сделав ее подобной мирской философии. Они берут просто мирскую философию и облекают ее в христианизированные термины. Самым разным образом. То есть религия определяет ценность человека или значимость как его независимого агента самого в себе в отдельности от Бога. В действительности Библия говорит совершенно о другом. Посмотрите, притчи 16:4. Написано, все сделал Господь ради себя. Ясно объясняет всему вот этому миру, о котором мы нарисовали здесь. Он ясно объясняет, что все вот здесь Бог сделал ради себя. И даже нечестивого блюдет на день бедствия. Даже самые труднопонимаемые для нас вещи. Написано, даже нечестивого хранит на день бедствия. Исаия 48 глава, с 9 по 11 стих. Ясно говорю, что даже милость Бог проявляет и благословение человеком. Причина, почему он это делает? Ради себя. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Очень ясно написано здесь. О чем идет речь? Некоторые люди говорят, вот какой Бог самоцентричный, вот какой Бог эгоист. Почему он не ради нас, не ради других? И они начинают тексты Писания разные проводить. Почему это не ради кого-то, а ради него самого? Я вам сейчас объясню, почему это ради него. Дело в том, что человек, когда он сотворен был, он был сотворен в абсолютно богоцентричном мире. То есть он был частицей вот этого Божьего мира. И он сделан так, что он может быть счастлив только тогда, когда Бог будет центром всего. И теперь для того, чтобы человек был счастлив, Бог должен провести эту операцию и вернуть, и восстановить это абсолютный богоцентризм ради него самого, ради самого совершенного и самого радостного, и самого святого, самого сильного, что только существует во Вселенной. И дать человеку часть. И только тогда человек может быть счастливым. Вот почему богоцентричное богословие – это система мировоззрения, строящаяся сугубо на авторитете Священного Писания Библии. Я еще раз повторю, подводя итог богословию богоцентричному. Богоцентричное богословие – это система мировоззрения, строящаяся сугубо на авторитете Священного Писания. В конце концов, друзья мои, вы придете к одной точке, Или вы будете опираться на Писание и воспринимать его таким, как оно есть, как оно говорит. Или вы будете опираться на какие-то другие человеческие источники и пытаться примирить Писание с вашими человеческими взглядами. Так вот, когда мы говорим о богоцентричном мировоззрении, богоцентричном богословии, мы говорим о том, что это богословие, которое строится на Священном Писании, и из Священного Писания все исходит. Второй элемент – богоцентричные церкви. Что это такое? В принципе, очень ясно, это церковь, которая строится, имеет свое богословское основание, своим богословским основанием богоцентризм, и оттуда вытекают практические принципы служения. Такая церковь, богоцентричная церковь, она понимает, что Бог – это все во всем, и мы должны строить свою жизнь не на основании того, что популярно или непопулярно здесь сегодня, а на основании того, как лучше мы можем подчиниться Богу, как лучше мы практически можем быть Ему послушны. Это является определяющим фактором, который определяет суть этой церкви. Говоря о нашей церкви, как о богоцентричной церкви, может быть, не всем это ясно. Мы ни в коем случае не хотим заявить, что мы лучше других, вот мы богоцентричные, а другие не богоцентричные. Мы хотим сказать одну вещь. Мы хотим быть богоцентричными. Мы молимся об этом. Мы знаем, что это самое важное. Мы стремимся к этому. Мы ищем этого. Мы хотим достигать этого. Мы хотим учиться этому. Мы понимаем, что это наша цель. Это наша задача. Я вижу несколько конкретных факторов, которые вытесняют богоцентризм из церквей. И мы можем проанализировать разные церкви, можем увидеть, как богоцентризм был вытеснен. Один фактор, который вытесняет, это либерализм. Что это такое? Это когда люди признают существование Бога и признают Его величие, но в реальности считают, что сутью того, что делает церковь, должно быть благо, вот это, ситуационное благо вот этого конкретного человека. Вот почему собирается этот синод Объединенной Методистской Церкви, United Methodist Church. Перед ними стоит эта женщина, ставшая мужчиной, и они смотрят на него или на нее, они исходят не с точки зрения Священного Писания. Они исходят с точки зрения того, тебе хорошо так. Раз хорошо, значит, тогда мы должны подстроить Священное Писание под то, что тебе ты счастлив. Что ты себя чувствуешь хорошо. Если кто-то скажет, это неправильно, Библия говорит не так. Их обвинят в том, что они распространяют ненависть к людям, представителям нестандартной сексуальной ориентации. Между прочим, это один из факторов, который в наибольшей степени угрожает современному христианству в Америке. То, что вот все вот эти извращения будут набирать силу все больше и больше, и будут требовать, чтобы их признавали. При этом будут указывать, посмотрите, церкви признают. Вы что, умнее всех? Да вы фанатики какие-то. Для вас Библия и больше ничего, а здравый смысл, а ценности общества, а общечеловеческие ценности, для вас это все попрать можно. Вы понимаете рассуждения, которые происходят? Либерализм. Для либерализма Библия нужна настолько, насколько она помогает человеку быть счастливым сейчас. Если этому человеку надоела одна жена, ему хорошо с другой, зачем его мучить и заставлять его жить с той, которая ему надоела? Он с ней несчастен, а с этой будет счастлив. И так далее. Самые разные вещи. Если женщина, ну вот, неудачно забеременела. И существует очень распространенное объяснение. Они даже говорят, что нежелаемый ребенок, плохой ребенок. Это будет плохо ему. Лучше его убить, абортировать. Миллионы детей подвергаются абортам, убиваются. Почему? Потому что либеральный подход к Священному Писанию. Потому что люди считают, что если человеку хорошо, они исходят из первого постулата, люди могут заниматься сексом вне брака. Первый постулат, который опровергает истину Священного Писания. Оттуда второй. А если вдруг забеременела? А как же она его будет воспитывать? Она его не хочет. он будет несчастным. Лучше его убить, пока он не появился. Вот это реальность либерализма. И сегодня есть огромное количество церквей. Я показал только наиболее острые или радикальные элементы. Но все это построено на человекоцентризме. Это построено на то, что человек главный. И они вам нарисуют такие картинки, они скажут, девушку бедную изнасиловали, она забеременела, и что вы хотите, чтобы она родила от этого негодяя? Они вам будут рисовать всякие картины. А что ж ваша Библия говорит тогда? То есть всякие вот эти вещи, которыми просто люди пытаются сказать, что Писание не действует. К сожалению, я встречаю часто служителей, которые так делают. Они говорят, почему вы не разрешаете девушкам выходить замуж за неверующих? Ей же плохо одной. Она будет счастлива, а вдруг еще и к Богу приведет. И когда мы открываем текст, они даже его не читают. Они говорят, ну, буквоеды. Ну, так и знали. Сейчас будете 7 главу послания Коринфянам читать. Вот это вопрос либерализма. Это то, что делает церкви человекоцентричными. Они будут распинаться 100 лет, что вот святым себе знамением, самым святым, которым можно. Но в реальной жизни они будут делать так, как хочет человек, а не как хочет Бог. Интересы человека выше интересов Бога. Это определенный менталитет. Это первая проблема. Вторая проблема – традиция. Точно так же люди говорят о поклонении Богу, люди говорят о том, что Богу нужно поклоняться, и Бог действительно важен, и ему нужно быть послушным. Но вот эта группа людей, она поставила для себя самым важным постулатом то, как делали наши отцы. Иногда это касается конкретного лидера. Я делаю так, потому что такой-то, такой-то, Иван Иванович, там, Семен Григорьевич, делал так-то. И поэтому я буду так делать. Или это принимает такой вес общества. Наше братство так всегда делало. Когда мы делаем некоторые вещи, мы иногда слышим такие возражения. Ну вот они самые умные. Наше братство всю жизнь так жило, а они взяли и перечеркнули то, что делало наше братство. То есть в данной ситуации, вот то, что принято группой людей, принимает фактор детерминатора, или того, кто реально определяет, что должно быть. Не Бог, не Его Слово, а фактор группы людей. Божье Слово применяется, чтобы поддержать вот этот фактор, чтобы защитить его каким-то образом. Но главный объект, которому поклоняются, это традиция. Есть еще один элемент человекоцентричных церквей сегодня. Опять-таки, я вам показываю разные церкви. Вы видели наверняка либеральные церкви, вы видели традиционные церкви. Я не хочу сказать, что даже в либеральных церквях все неверующие. Скорее всего, среди них есть кто-то верующий. И ни в коем случае я не хочу сказать, что в традиционных церквях все неверующие. Там есть люди, искренне поклоняющиеся Богу. Я говорю о общей тенденции церкви. Есть еще один тип. Этот тип я могу назвать как человекоцентричный евангелизм. То есть люди, которые очень сильно хотят спасать грешников. И для того, чтобы спасать грешников, это ж трудное дело. Ну как его спасти, если он не хочет? Его же надо убедить, что ему надо спасаться, а он не хочет спасаться. Что сделать тогда? Тогда нужно попробовать привлечь его тем, что он хочет. Если он не хочет спасения, то мы попробуем привлечь его тем, что он хочет, а потом между делом его спасти. Таким образом, реальным основанием того, что эти люди делают, является не то, что говорит Бог, а то, что нравится этим людям. Этим людям нравится рэп. Мы сейчас будем, Христос за вас пострадал. Ну, нравится рэп этим людям. А что, если по-другому не получается? Или этим людям нравятся там еще какие-нибудь, знаете, такие, которые везде обвешанные всеми. И мы обвешаемся всем. Мы попробуем сделать так, чтобы люди могли быть happy. В результате что получается? Реальным основанием того, что делают эти люди, является не Бог и Его Слово, а вкусы современной публики. Они говорят, мы будем одеваться так, как одеваются они, мы будем вести себя так, как ведут они, мы будем разговаривать жаргоном, которым разговаривают они. И они объясняют, почему они это делают. Они говорят, мы это делаем, потому что мы хотим сильно их спасти. Нам они очень дороги, мы очень хотим их спасти. Хотя в результате они попадают в эту же самую ловушку. Они перестают быть богоцентричными и становятся человекоцентричными. Я не так давно прочитал лозунг одной организации. Основание церквей, сконцентрированных на нуждах общества. Подумайте в этой фразе. Вот это задача организации, основывать церкви, которая сконцентрирована на нуждах общества. Не на поклонении Богу, не на том, чтобы жить, представлять себя Богу, а на том, чтобы как-то попугайничать. То, чтобы как-то вот эту всю публику развлекать. Есть еще один элемент в подобных церквах, это эмоциональная направленность, или люди, которые, церкви, которые, опять-таки, ориентируясь на то, чтобы вот этих людей привлечь, они понимают, что Бог и Слово, они требуют очень многого от человека. Они думают, я сейчас могу создать такую эмоционально заряженную атмосферу, которая привлечет этих людей. И они будут, ну, просто тянуться сюда. Они будут хотеть здесь быть. Очень многие люди, причем разного типа есть такие церкви. От самых диких, которые устраивают рок-концерты, на которых все колышется, и люди, которые присутствуют там, они просто эмоционально в раж входят. До евангелизационных собраний, в которых основным элементом, привлекающих людей, является пропетый много раз куплет «Неужели уйдешь?». Просто создано эмоциональное давление, которое заставляет человека каким-то образом прореагировать на это. Опять-таки, мы говорим о человекоцентризме. Почему мы об этом говорим сейчас? Действительно, не является ли нужды людей действительно той темой, причиной, почему мы должны им служить, действительно является, но в определенной последовательности. Евангелие от Матфея, 22 глава, 35 стиха. Иисус Христос отвечает законнику и говорит о сути того, в чем заключается жизнь людей. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, а какая наибольшая заповедь в законе?» Учитель сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим». Все есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть, когда мы говорим о богоцентризме, мы совсем не говорим о том, что нам нужно игнорировать людьми. Но мы только тогда сможем иметь правильное отношение к людям, когда мы сможем по-настоящему любить Бога. Мы только тогда сможем правильно понимать людей, когда мы будем трепетать перед Богом и дорожить тем, что Он говорит. Мы только тогда сможем построить правильную церковь, построить правильную евангелизацию, построить правильную форму всего того, что мы делаем, когда нашим главным объектом жизни будет богоцентризм, будет Бог, будет Его личность, будет Его Слово. Мы будем искать Его, мы будем поклоняться Ему. Это то, чего мы хотим.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!